Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. В цикле «Поминайте наставников ваших» беседа с протоиереем Владимиром Волгиным. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 39. «Здесь накажи и благодатью исправь, чтоб там не постыдиться. Пощади, милосердый Господи, пощади раба Твоего, чтоб не оказаться мне там предстоящим судилищу Твоему в страхе и великом стыде, и не стать позором для ангелов и человеков. Здесь, Спаситель мой, накажи меня, как чадолюбивый и сердобольный отец, а там прости, как единый безгрешный и многомилостивый Бог. Ибо если здесь не вразумишь несчастного и не дашь ему сердечного озарения, чтобы ежедневно без стыда приносил он покаяние во грехах своих, что там делать ему, не имеющему оправдания? Когда не было еще меня на земле, угодно было Тебе, Владыка, по великим щедротам Твоим, образовать меня в чреве грешной матери моей. Когда же родился я, то по милости Своей сподобил Ты меня стать сосудом благодати. Но, получив дар, я, слабый и грешный, по лености уклонился от воздаяния за него. Почему, припадая ко благости Твоей, молюсь о Тебе, Сыне Единородный, Спаситель наш, отрезви меня и восстави, и паки осени благодатью Твоею, да озаряет она помраченный мой ум, как угодно Твоей благости, и всегда пребывая со мною, своим невидимым руководством соделает меня достойным Царствия Небесного». Дабы, как здесь сия благодать Твоя была для меня недостойного, на всякий час озарением, покровом, защитою, убежищем и радостью, так и там, Спаситель мой, под покровом ея укрылся бы я от страшного суда, и в царствии Твоем, ущедренный ею, спасенный милостью Твоею, стал одесную, воспевая и прославляя долготерпение Твое, пречистый Создатель мой, потому что не презрел Ты слез непотребного и грешного раба Твоего.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Христос воскресе! Предлагаем вашему вниманию продолжение передач о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня мы поговорим о третьей неделе по Пасхе.
Третья неделя по Пасхе называется неделей Жон-Мироносец. Неделей на церковно-славянском языке называют воскресные дни. Воскресенье значит неделя. Праздник Пасхи настолько велик, настолько радостен, светел и значителен, что после Пасхи счет воскресным дням ведется именно от нее. Третье воскресенье после Пасхи. Вторым воскресеньем была неделя антипасхи, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. И вот пришло время третьего воскресенья, то есть третьей недели по Пасхе, недели Жон-Мироносец. Если во второе после Пасхи воскресенье мы говорили, что пасхальных песнопений почти не поется за богослужением, все оно посвящено новому ракурсу этого праздника, новому взгляду Церкви на воскресение Христово. Говорили, что служба на антипасху очень похожа на господский двунадесятый праздник, то в неделю Мироносец снова в полной мере в службу возвращаются пасхальные песнопения. Неделя Жон-Мироносец в полной мере продолжает пасхальные торжества и все стихиры, все тропари, канон и другие песнопения Пасхи мы вновь услышим на этом богослужении. Неделя Жон-Мироносец. Здесь Церковь вспоминает о тех учениках Господа Иисуса Христа, которые остались Ему до конца верными. Как известно, когда Господь Иисус Христос претерпевал свои ужасные страдания, когда Его пригвождали ко кресту, многие апостолы не выдержали этого страшного искушения, испугались и разбежались в разные стороны. Но были среди учеников Христа такие люди, которые не убоялись ничего, и остались рядом с Ним до самого конца, презирая все опасности и страхи. Эти люди и совершили погребение Господа Иисуса Христа в пещере. Среди них, во-первых, Иосиф Аримафейский, ученик Господа Иисуса Христа. До этих пор он был тайным его учеником, потому что он занимал видное положение в иудейском обществе и до поры до времени не мог открыто объявить себя христианином. Но вот наступил решающий момент, когда его помощь была необходима Господу, и он выходит на сцену этих событий. Он идет к Пилату, к римскому правителю, и просит тело Господа Иисуса Христа, казненного преступника, для погребения. Этот человек не побоялся поставить в опасность свое высокое положение в израильском обществе. Он открыто признает себя учеником Христа. Кроме Иосифа, погребение Господа совершает Никодим, другой видный человек в Израиле, тоже тайный ученик Христа. И, наконец, жены-мироносицы. Те самые, которые уже после погребения, на самой заре воскресного дня, когда Господа уже не было в пещере, не было в гробе, прибежали с первым лучом солнца и принесли с собою благовоние, чтобы помазать тело Господа Иисуса Христа, и именно в этот момент увидели, что Его нет в гробе, увидели, что Он воскрес. И поэтому эти женщины называются мироносицами.
Илья Александрович, в православной традиции есть такое отношение к этому празднику, как к женскому дню.
Как в первенствующей церкви вокруг самого Господа, так и до сих пор в православной церкви женщины играют похожую роль, выполняют сходные функции. Эти функции вполне незаметны. С одной стороны, в церкви женщин всегда больше, чем мужчин. С другой стороны, самые видные и заметные должности достаются только как раз и мужчинам. Только мужчины могут рукополагаться в священный сан, мужчины, как правило, возглавляют церковный совет и так далее. Все самые основные церковные дела поручаются мужчинам. А женщины выполняют незаметную, но тем не менее очень нужную и необходимую всем в церкви работу. И в этом заключается смирение их положения в церкви. Так было и у жен мироносец. И вот в это воскресенье, которое им посвящено, мы совершаем память именно этих женщин, совершенно незаметных в повседневной жизни и так высоко прославленных Господом. Именно они, благодаря их верности, благодаря их самоотверженности, первыми явились свидетельницами воскресения Христова. И вместе с ними празднуют свои, как бы неофициальные именины, все церковные женщины, которые выполняют такую же работу, какую выполняли тогда в древности жены мироносицы. И вместе с ними радуются, и вместе с ними встречают воскресшего Христа. Память жен мироносец совершается в третью неделю после Пасхи, совершается как соборный день в церковном богослужении. Мы с вами еще ни разу не говорили, что такое соборный день. Существует такое понятие в православном богослужении – собор, в честь какого-то события или в память каких-то святых. Собор значит собрание. Значит, в этот день вся церковь собирается в память этих святых или этих событий. Соборные дни бывают после самых больших праздников. Например, после праздника Рождества Христова на следующий день бывает собор в честь Пресвятой Богородицы. Что это означает? Это означает, что в праздник Рождества Христова все наше внимание, все богослужение направлено только на одно – прославить родившегося младенца Господа Иисуса Христа. А второй день этого праздника, так называемый соборный день, посвященный Пресвятой Богородице, служит для того, чтобы вспомнить о тех людях, о тех святых, которые послужили своей жизнью самому событию этого праздника. Само собой понятно, что без Пресвятой Богородицы Господь не родился бы на свет. Именно она была его матерью, она его произвела в этот мир. И поэтому второй день праздника посвящен собору в честь Пресвятой Богородицы. Мы прославляем ее как виновницу рождения Богомладенца. Точно так же второй день после крещения Господня совершается собор. Собор в честь того, который послужил самому событию крещения Господня, то есть Иоанн Предтеча. Второй день после крещения – это день собора в честь Иоанна Предтечи. Точно так же второй день после праздника Сретения Господня посвящен собору в честь старца Симеона и Анны Пророчицы и так далее. Очень много праздников церковных имеют вторым днем такой соборный день. И в этот соборный день вспоминаются как раз те люди, которые послужили событию этого праздника. Вот поэтому приходится сказать, что неделя жен мироносец – это как раз такой как бы соборный день, хотя в богослужебных книгах он не называется соборным днем, но по смыслу является именно таким. Соборный день – в честь жен мироносец, то есть в честь тех людей, в том числе и Иосиф, Аривмофейский и Никодим, тех людей, которые послужили Господу Иисусу Христу в момент Его смерти, которые погребли Его тело и оказались первыми свидетелями Его светлого воскресения.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели жен мироносец?
Самая яркая богослужебная особенность недели жен мироносец – это то, что в службу опять возвращается Пасха. Мы говорили, что в предыдущее воскресенье, в неделю антипасхи или Фомину, пасхального почти ничего не пелось на службе. как бы Пасха на время ушла из богослужения. И действительно, пасхального почти ничего не пелось как в само воскресенье Фомино, так и всю неделю после него. А вот с недели жен мироносец Пасха возвращается. Неделю жен мироносец и многие-многие дни после нее пасхальное богослужение поется в полноте. Все пасхальные гимны, все пасхальные тропари, кандаки, стихиры и канон Пасхи полностью звучат в церковном богослужении. Именно это является самой яркой особенностью службы недели жен мироносец, что Пасха опять возвращается в богослужение. Еще одна особенность та, что, как это ни странно может показаться на первый взгляд, неделя жен мироносец похожа на Великую Субботу. Великая Суббота — день весьма скорбный в церковном году. Мы в свое время говорили, что этот день посвящен оплакиванию Христа. Здесь как раз тоже на первый план выходят те люди, которые участвовали в погребении Господа. У Великой Субботы было очень много литургических тем, которые мы обсуждали в свое время. И вот как раз неделя жен мироносец похожа на Великую Субботу. Чем же она похожа? А вот как раз тем и похожа, что здесь речь идет о тех же самых людях, о тех же самых героях, что и в Великую Субботу. Потому что неделя жен мироносец посвящена как раз памяти тех людей, которые погребали Господа и которые Его оплакивали, которые оказались верными Ему до конца. То есть это жены-мироносицы, Иосиф Аримафейский и Никодим. Вот этим людям посвящена и Великая Суббота отчасти, и им полностью посвящена неделя жен-мироносиц. Именно поэтому неделя жен-мироносиц поются многие тексты, те же самые, что и пелись в Великую Субботу, и не нужно этому удивляться.
Илья Александрович, давайте приведем несколько гимнографических текстов.
Стихира на Господе возвах, который говорит как раз про жен мироносец. «Мироносице рано бывша, и гроб твой с отчанием достигша, и скаху тебе, Христе, воеже помазати пречистое тело твое». И ангеловыми глаголы огласившися, радостотворные образы апостолам проповедаху, яко воскресе начальник спасения нашего, пленивый смерть, мирови же дару ей живот вечный и велию милость. Мироносице рано бывша, и гроб твой с отчанием достигша. На заре воскресного дня с первым лучом солнца мироносицы выбежали из своего дома, захватили с собой ароматы и благовония и побежали ко гробу Христову. Они совершенно не знали, что будут делать. Как они, слабые женщины, смогут отвалить этот огромный камень, который был привален ко входу в пещеру, на которую была наложена печать и который охранялся несколькими римскими солдатами? Они об этом не подумали. Они взяли ароматы и побежали помазать тело Господа Иисуса Христа, потому что, как следует подготовить его к погребению, они не успели в пятницу вечером за недостатком времени. Как раз об этом говорится здесь. Мироносице рано бывше, с первым лучом солнца, это был очень ранний час воскресного дня, и гроб твой с отчанием достигша. С отчанием, значит, с великим старанием. Они очень торопились, они очень хотели пораньше, поскорее прибежать ко гробу Христову и совершить то, что не успели совершить в пятницу вечером. «Искаху тебе, Христе, воеже помазати пречистое тело Твое». Они пытались найти Господа Иисуса Христа, чтобы помазать миром и другими благовониями Его пречистое тело. Они не подозревали, они не могли даже вместить в свое сознание, что Господь уже воскрес и что Его нет в пещере гроба. Это событие было для них великим потрясением, это было полнейшей неожиданностью. Они спешили ко гробу, чтобы помазать тело погребенного мертвеца. И ангеловыми глаголы огласившися, что же ждало их возле гробной пещеры? камень был отвален от входа в пещеру. По дороге они рассуждали между собою, кто же им отвалит камень. Отвалить его своими силами они не смогли бы. И первое, что они увидели, что камень уже отвален. И на этом камне они увидели сидящего ангела. И от этого ангела они узнали, что Господь воскрес, его нет во гробе, и что помазывать им некого. Ангеловыми глаголы огласившися. Ангел им рассказал, объяснил все, что произошло. Именно от ангела они узнали весть о Христовом воскресении. И после этого они радостотворные образы апостолам проповедуху. Эту радость, эти образы, которые услышали они от ангелов, радостотворные, те образы, которые доставили им великую радость, может быть, самую большую радость в их жизни, эти радостотворные образы они проповедали апостолам, ученикам Христа. После того, как они все это услышали от ангела, они побежали к апостолам и все им рассказали. О чем же? «Яко воскресе начальник спасения нашего, пленивый смерть». Рассказали ученикам о том, что воскрес начальник спасения нашего, то есть воскрес сам Господь Иисус Христос, который подал нам всем спасение. Он здесь называется начальник спасения нашего, тот самый, от которого началось наше спасение, начальник нашего спасения. «Пленивый смерть». Господь воскрес, и смерть с того времени уже не имеет власти над людьми, поэтому сказано, что Господь пленил смерть. «Мирови же даруя живот вечный и велию милость». Господь пленил смерть и дал всему миру вечную жизнь и великую божественную милость. И еще один из тропарей «Недели жен мироносец». Здесь целых три тропаря, причем те же самые тропари, что поются и в Великую Субботу. Воскресный тропарь «Егда снесшел, еси к смерти животе бессмертный». Тропарь «Благообразный Иосиф» и еще один тропарь «Мироносицам женам». В нашей беседе на Великую Субботу мы разбирали тропарь «Благообразный Иосиф», а сейчас давайте почитаем тропарь «Мироносицам женам». «Мироносицам женам при гробе, представ ангел вопияше, мира мертвым суть прилично, Христос же истление явися чужть. Но возопите, воскресе Господь, подаяй мирови велию милость». Здесь речь идет о тех же самых событиях, когда мироносицы пришли ко гробу и увидели его пустым. «Мироносицам женам при гробе представ ангел вопияше». Когда жены мироносицы пришли ко гробу, они увидели ангела, и он им сказал: «Мира мертвым суть прилично, Христос же истление явися чужть». Ангел сказал им: «Мира, которую вы принесли, чтобы помазать мертвое тело, это мира годится только для мертвецов. А Христос, которого вы надеялись здесь увидеть, истление явися чужть, то есть тление не коснулось его. Он оказался чуждым смерти, он оказался чуждым всякой мертвости, он оказался живым, источником жизни, он воскрес. Христос же истление явися чужть, вы пришли к мертвецу, но Господь жив». — сказал им ангел. — Но возопите, — продолжает ангел, — воскресе Господь, подаяй мирови велию милость. Ангел призывает их закричать: «Воскрес Господь, подающий миру великую милость». Мира годится только для мертвецов, а Христос оказался чуждым всякой смерти, чуждым мертвости. Он оказался живым, источником жизни. Христос истления, то есть мертвости, явился чужд, чужим. Христос смерти явился чужд. Христос оказался чужим для смерти, не своим, смерть не имела над ним никакой власти.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующих наших передачах мы постараемся поговорить о следующем, четвертом воскресении после Пасхи, о неделе, о расслабленном. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
Программа «Благовещение».
Поминайте наставников ваших. Цикл бесед о жизни подвижников 20-го столетия. У микрофона Александра Никифорова. О своих встречах со старцем-архимандритом Серафимом Тяпочкиным сегодня вам расскажет протоиерей Владимир Волгин, настоятель храмов Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученик Антипа на Колымажном дворе. Дорогой отец Владимир, сегодня мы надеемся услышать ваш рассказ о святом старце, отце архимандрите Серафиме Тяпочкине.
Я познакомился с архимандритом Серафимом Тяпочкиным в 80-м году. В 79-м году в конце года я был рукоположен в декабре месяце в священнике, а в 80-м году познакомились и благословил меня на это знакомство архимандрит отец Иоанн Христианкин и благословил исповедоваться у него, а к тому времени отец Серафим был духовником епархии. И, конечно, на меня он произвел огромное впечатление. Он, надо же, впечатление производил на всех людей, которые так или иначе соприкасались с ним. От него веяло какой-то удивительной совершенно тишиной, такой благостной тишиной, очень доброй тишиной. Он, я помню, был достаточно молчалив, и когда, допустим, он возглавлял трапезу в связи со своими именинами или днем рождения, он всегда молча возглавлял эту трапезу. От него веяло покоем, я бы так сказал, не от мира сего, вот можно говорить, да, о человеческой душе, не от мира сего. Вот от него веяло этим удивительным совершенно покоем. Никогда я не видел, хотя я не могу похвастаться тем, что я часто видел отца Серафима Тяпочкина. Это было, может быть, один раз в два, в три месяца я приезжал к нему, и никогда я не видел в нем ни раздражения, ни гнева. Повторяю, что от него веяло мирной такой тишиной. Я стал исповедоваться отца Серафима. Уже к тому времени я слышал о чуде, которое произошло в Куйбышеве, в нынешней Самаре, о чуде, связанное с Зоей, стоянием Зои с иконой святителем Николаем, чудотворцем. Вы все помните эту историю, и даже кинорежиссер Прошкин, он снял по этому сюжету фильм, так и называется «Чудо», когда Зоя несколько раз протанцевала с этой иконой, и она замерла, и, можно сказать, окаменела, и никто не мог взять икону из рук Зои. Это 50-е годы. И вот это чудо взятия иконы было связано с отцом Серафимом. Я помню, я ему задал вопрос: отец Серафим, с вами это связано, история с Зоей? Он так легонько махнул рукой и сказал: не будем об этом. То есть, по всей видимости, наверняка, если бы не с ним, то он бы отказался бы. Но здесь он, с одной стороны, не стал уточнять, а с другой стороны, не стал отказываться от своего участия в этом удивительном чуде. И некие его знакомые, близкие знакомые, духовно близкие, жизнеописатель, отец Сафроний, забыл его фамилию, он считал, что эта икона святителя Николая находилась у отца Серафима в алтаре. того храма в Ракитном, в котором он служил, который он восстановил, благодаря своих молитвенных трудов и благодаря тем широким знакомствам, которые у него были. Я помню, у меня был один достаточно близкий знакомый, казанец, такой профессор, доктор наук, психиатр, специалист по шизофрении. Он как-то мне задал вопрос: «Отец Владимир, а насколько эта болезнь связана с темными силами?» Но этот вопрос был не для моего уровня. Я был только начинающим священником. А я знал то, что отец Серафим изгоняет бесов и отчитывал людей, имеющих дух и злобу поднебесной в своей душе. Я говорю: вот давайте, Италий Филиппович, съездим с вами вот в Ракитное, и вы сможете задать этот вопрос отцу Серафиму, и он грамотно вам ответит на этот вопрос. И вот мы приехали, я помню, когда он задал этот вопрос, этот профессор, отцу Серафиму, отец Серафим тихо сказал, что мне достаточно дотронуться рукой своей до руки другого человека, и мне тут же откроется, бесноватый этот человек или небесноватый. Но сейчас, продолжал он, сейчас гораздо больше психически больных людей, чем бесноватых. Это человек, который прошел тюрьмы и лагеря. И даже как так он вслух не говорил об этом, я во всяком случае мало слышал, но также он ценил вот это время тюрьм и лагерей, которые, безусловно, оставили в нем очень сильный и глубокий духовный след. Наверное, очень многие старцы, которые прошли тюрьмы и лагеря, научились в тюрьмах и лагерях молиться, научились видеть скорбь и помогать людям, которые находились в местах заключения, своим отношением, своим добрым чувством, своей любовью. Я помню, кажется, это принадлежали слова святителю Серафиму Чичагову, когда его в очередной раз выпустили из тюрьмы, и когда некоторые из его близких стали нехорошо отзываться о советской власти, он сказал: «Детки мои, что вы так не любите советскую власть? Она нас, не желающих спасаться, вталкивает во врата Царствия Божьего». Вы видите, совершенно такой удивительный взгляд, и этот взгляд был, безусловно, присущ всем старцам, прошедших эти трудные годины в своей жизни, и, конечно же, отцу Серафиму тоже.
Thank you.
помню, как в связи с одним делом, когда отец Иоанн Крестьянкин вел как бы подготовку к этому меня и моей супруги, я помню, то ли из духа тщеславия, скорее всего, из духа тщеславия, я рассказал отцу Серафиму, что вот мы готовимся вот к такому пути и хотели бы встать на этот путь. На что отец Серафим сказал: нет, говорит, это произойдет, но не сейчас, а намного-намного позже. И вы знаете, как будто бы припечатал, можно сказать. Да, и сколько раз я не пытался вернуться к этому вопросу, к этой проблеме с отцом Иоанном, так вот и не получилось. И действительно это дело отложено до неопределенного времени, до определенного срока. Помню еще один эпизод. Отец Серафим мне поручил передать одно письмо. Где-то опустить скорее это письмо. Ему было неудобно на своем месте это письмо отослать, а я мог через москвичей, которые приезжали довольно часто, передать это письмо. И вот что-то я замешкался. Почему-то я долгое время с этим письмом никак не мог управиться и передать. И уже спустя 2 или 3 месяца я приезжаю к отцу Серафиму и говорю: батюшка, вот простите, пожалуйста, я до сих пор, а прошло уже вот такое время, до сих пор не передал это письмо. И вот я видел, как, оставаясь в покое внутреннем, он тихо сказал: ну как же вы так сделали? Я вот уже какое время, жду важного ответа на это письмо. Вы знаете, он сказал так тихо, без всякого раздражения, без всякого гнева. Но это мне запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Эти слова меня обожгли огнем. И, конечно, в будущем я подобного никогда не повторял и старался сразу же то порученное дело, которое мне вручалось, его совершать сразу, не откладывая в долгий ящик. Вот таким вот старец запомнился мне.
Oh.
О своих встречах со старцем архимандритом Серафимом Тяпочкиным вам рассказывал протоиерей Владимир Волгин, настоятель храмов Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученик Антипа на Колымажном дворе. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. Рассказ «Ракетчики». Поселились у нас газовики. Большую трубу тянули. Народ они размашистый, лихой, то есть складу совсем не крестьянского, из-за чего поначалу возникали недоразумения. Скажем, захочет газовик вдруг развеяться. Сядет за рычаги бульдозера или тягача и катит, куда глаза глядят. И не понять разудало его головенки, для чего крестьяне столько заборов и прясел нагородили, да еще и стогов понаставили. Вот он и давай крушить изгороди, сносить стога. Крестьянин же, хотя этой романтики не понимает, но никакой отмески не делает, даже трубу не дырявит. Но у газовиков начинается нестроение. То с автоинспекции, то с землеотводом под жилые вагончики, то с подключением к электросети, то с питьевой водой. В конце концов, пришлые люди смирились с необходимостью добрососедства и притихли в своей резервации у шоссейки. Некоторое время еще их безудержность проявляла себя в динамитных рыбалках. Но как только река опустела, наступило благоденственное успокоение. В ту пору стал ко мне наведываться один из этих мятежников. Его авантюрный дух тщетно искал себе пищи, предприятия с не до конца предсказуемыми последствиями. А мне выпадала роль умиротворителя. И я не только не справился со своим поприщем, но и сам впал в жестокий соблазн. Конечно, не всякий день тебе предлагают ракету, самую настоящую, 15 метров длиною. Однако и такому искушению надобно уметь противостоять. А дело складывалось вот как. Приезжает однажды этот человек и рассказывает, что возвращался на вертолете после ремонта трубы, а он сварщик, и видел на земле ракету. Пилот будто бы определил, что ракета метеорологическая, и, похоже, до заданной высоты не добралась. К северу от нас есть место, с которого то и дело запускают ракеты, и народу случалось находить в лесу разные алюминиевые железяки. Но чтобы целую штуковину, такого я еще не слыхал. Обрисовал он тамошние угодья, прикинул расстояние, и я определил ему точку на карте. Это были делянки на границе двух областей, вырубленные еще лет 30 назад и заросшие густющим кустарником. Место никчемное, гиблое. Когда-то мне довелось плутать там. «Вот бы, — говорит, — эту ракетину привезти». «На кой? — спрашиваю. У нее, может, ресурс не выработан. Так ее еще и запустить можно?» «Куда?» — не отвечает. Замыслом поглощен. Работает она, как сварочный аппарат. Горючее, окислитель, газовая струя. Если в ней какой трубопровод засорился, автомобильным компрессором прокачаю. И вот если чего с проводами, специалист нужен. Там же, поди, проводов тьма. «Бери, — говорю, — нашего электрика». Обрадовался, спрашивает, где найти. «На столбе сидит где-нибудь». Через полчаса привозит электрика. День тот у меня выдался хозяйственным. Баню топлю, стираю, белье развешиваю. А они сели за домом в затишке, развернули на столе карту и обсуждают планы. Сную туда-сюда по двору, слышу. Запуском проблемы возникли. К дереву, говорю, привяжите, а снизу костер, вот и все. Лучше уж тогда к столбу, возражает электрик. Он гладкий, сучки не будут мешать. Правильнее всего поместить в трубу, заключает газовик. И как из ракетной шахты. Сдается мне, что говорят они не вполне шутя. В следующий раз прохожу мимо генерального штаба, а они насчет боеголовки кумекают. Что бы значит натолкать в ракету взрывчатых веществ и установить детонатор? «А мы что, мужики?» — спрашиваю. «Войной на кого собираемся?» «Вообще-то нет», — отвечают. «Но на всякий случай». Смотрите сами, конечно, но думается, одной ракеты для серьезной баталии может и не хватить. Будем искать еще. Гляжу, они настойчивые ребята. Если найдем, эту подарим вам. За что ж, говорю, такая напасть? Ее можно вдоль распилить, две лодки получится. Лодка у меня есть. «Ну, тогда бак для душа. Есть. Бочка из-под горючего. Можно просто. Емкость. Собирать воду для полива картошки, грядок. Вот лягушек разводить, говорю, доброе дело. Однако меня утешило, что они готовы были перековать мечи на орала. Через несколько дней выпал первый снежок». И корсары приехали на большом грузовике. «Надо спешить, пока снег не понавалило, да не засыпало». Подождал я до полудня, треп никаких не было, и отправились. Ну и накатались мы в тот день. Ездили и по асфальту, и по стерне, и по проселкам, и по старым гатям, и даже по заброшенной узкоколейке. Форсировали ручьи, речки, болота. Нашли нужное место. «Вот оно», — сказал газовик. Ракеты не было. Разгребли снег, электрик поднял несколько цветных проводков, и мы поняли, что кто-то уже успел побывать здесь. Но странно, автомобильного следа нигде не было видно. «Военные на вертолете», — определил газовик. И поползли мы обратно. В одном месте, возле ручья, обратил я внимание на следочки резиновых сапог. «Бабы», — пояснил электрик, — «за клюквой хаживали». «Откуда тут клюква?» — спрашиваю. «Тут и болот нет». «Бабы, они такой народ, что клюкву где хошь отыщут». «А бабы-то здесь откуда?» — не понял газовик. «Мы 60 км отмахали, и никакого жилья». «Это в Кругаля на машине. Электрик твердо держится своего. А пешком до ближайшей деревни тут 12 км. И что ж, здешние бабы в такую даль ходят за клюквой? Ну, а коли ближе нет?» «Бабы, они за клюквой. Хошь куда двинут? Известно». И вот вечером уже возвращаемся через соседнюю область. Стоит на обочине грузовик. Рядом шофер парнишечка машет рукой. Притормозили. Поломался. Просит отбуксировать до станции. Сволокли. А он уж так благодарен. «Выручили», — говорит. «Утром вагон с металлоломом уходит. Надо успеть сдать и хоть какие-то денежки получить для школы». Оказалось, парнишечка этот — директор сельской школы, а заодно и завхоз, и шофер, и везет он на школьной машине лом цветного металла, алюминия. «Ракета», — говорит, — «у нас на делянке 3 года лежала. Ее уж мужики и дробью поиздырявили, и топорами побили. А тут объявление в газете: скупка металлолома. Чего, думаю, добру пропадать». Учеников собрал, пришли, раскурочили и по кусочкам на себе унесли.
«А ты, бабы, клюква!» — передразнил газовик.
«А что?» — упирался электрик.
«Бабы, они такой народ, клюкву где хошь отыщут».
«Жаль, — говорю, — конечно, ребята, но не праздновать нам 19 ноября, день артиллерии и ракетных войск».
«Ничего, еще что-нибудь придумаем», — пообещал газовик.
Я не усомнился.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.